Миссия Земля или память о космическом прошлом человечества. Они жили на других планетах. Они не всегда были людьми. Теперь они живут рядом с нами. Может быть, и вы пришелец с другой планеты. Введение в тему. Эпиграф. Как теперь, так и в будущем мы останемся гражданами неба. И знаем ли мы об этом или нет, мы во всяком случае жители звезд. Камил Фламарион, французский астроном. Вижу себя внутри очень большого зала, пустого и закрытого, но знаю, что этот зал находится внутри огромного комплекса, в котором очень много таких помещений. Весь комплекс – это своего рода приемник-передатчик. Он находится в большом темном пространстве, но в этом пространстве звезд я не вижу. Возможно, это не тот материальный космос, к которому мы здесь привыкли. Комплекс и этот зал, где я нахожусь, тоже имеет какое-то функциональное предназначение. Переходник, подготовительный блок. Осматриваюсь. Когда-то раньше я все это уже видела, но сейчас смотрю на все так, как будто вижу в первый раз. Светлые, синевато-сиреневые стены, почти гладкие, с небольшими ребрами. Вспоминаю и ощущаю одновременно каким-то шестым чувством, что сами стены имеют некое функциональное предназначение, и именно они помогают переместиться из этого сооружения в мир Земли. Может, на такую мысль меня натолкнуло то, что в этом зале нет никакого оборудования. Стык с малыми помещениями, такими же залами, как мой, расположены коридоры, по которым люди и другие, то есть не люди, передвигаются каждый в своем направлении. Да, в этом комплексе, кроме меня, есть другие. И люди, и не люди. И каждый занят своим делом. Других описать затрудняюсь. Не сосредотачивалась на их облике. Но я человек. Вижу себя в человеческом облике. Моя одежда – серебристый скафандр из цельного нетканого материала. Я здесь, как и все другие, жду перехода. Моя цель – Земля. Очередная командировка, так сказать. Это я сейчас знаю имя моего пункта назначения, но, будучи там, для меня оно не имело никакого смысла, я просто видела соответствующий образ. Смысл командировки – работать. Я иду на Землю одна. Никто из друзей со мной не идет в эту командировку. Немного грустно от наступающего длительного периода одиночества, но я понимаю, что так нужно. Смысл моей предстоящей работы, если сказать образно, служить клеем, склеивающим человеческое общество, то есть выстраивать и удерживать собой, самим фактом своего земного существования, различные социальные взаимоотношения, объединять, мирить, объяснять, помогать. Нет в этой миссии никакого интереса или любопытства, а только долг, долг и еще раз долг. Содержание этого рассказа фантастично только на первый взгляд. Такой неожиданный сюжет преподнесла память женщины, которая захотела пройти сеанс регрессивного поиска, чтобы в своем прошлом найти причины некоторых непонятных для нее ситуаций, происходивших с ней в течение жизни. Обычные психологические методы помочь ей в этом не могли, потому и было принято решение применить легкий транс, ввести ее в измененное состояние сознания. Но ни эта женщина, ни мы сами никак не могли предположить, в какие неведомые миры позволит заглянуть человеческая память, которая в обычном повседневном состоянии сознания почти никак себя не обнаруживает. Разве что проявляется в редких необычных сновидениях, сюжеты которых не могут быть взяты из повседневной жизни этих людей. Или в мучительных вопросах и сомнениях, проходящих от раннего детства через всю жизнь, и которые не всегда легко выразить словами, в вопросах, зачастую так и не находящих свой ответ. В этой книге будет много историй, каждая из которых может показаться продуктом творческой фантазии, но это только первое впечатление. Ни один из наших регрессантов не ожидал, что во время сеанса регрессивного поиска его подсознание выдаст ему картины его собственной прошлой жизни в условиях иных цивилизаций, иных неземных форм жизни. И у каждого из них, как оказалось, есть конкретная задача, которую нужно решить во время текущего земного существования. И именно в силу этой задачи с каждым из них в текущей жизни происходят те или иные события, значения и взаимосвязь между которыми невозможно понять, ориентируясь только на привычные представления об устройстве человеческой цивилизации. Исследования с применением методов регрессивного поиска важны не только потому, что они позволяют представить разнообразные варианты биологического и социального устройства сообществ, возможно, существующих или существовавших когда-то и где-то в огромном космосе. Более важной может быть вот какая задача. Из всего опыта, накопленного в современной психологии, очевидно, что подсознательные установки человека влияют на его способ поведения в социуме, на определение целей и задач в текущей жизни. Источник, причина появления таких установок пока что принято искать или в травмирующем опыте, полученном во время настоящей биологической жизни, или в обычном житейском опыте непосредственных биологических предков, родителей, бабушек и дедушек, точно по известной поговорке «С кем поведешься, от того и наберешься». Лишь немногие исследователи осмеливаются искать источник такого опыта вне биологической, энергоинформационной составляющей человеческого существа. Да и то предел этих поисков ограничен внетелесным бытием в условиях нашей планеты. Однако предположите, как может сейчас вести себя человек, который в предыдущем своем воплощении был, скажем, разумным кузнечиком, на планете, о местоположении которой мы можем только догадываться. Или чего ждать нам от девушки, которая родилась у земных родителей, но лишь для того, чтобы внедрять в земное сообщество принципы и нормы инопланетного сообщества, которое и биологически, и социально отличается от человеческого. Поэтому важно понять, насколько часто у обычных людей в подсознательной памяти заложен опыт их личного существования во внеземных условиях. Опыт, пока что без его проверки на достоверность, ведь важен сам факт наличия в подсознании человека знаний о таком опыте, так как он провоцирует тот или иной способ поведения человека в человеческом обществе. Так вот, оказалось, что память о существовании во внеземных условиях встречается нередко, и регрессанты достаточно легко вспоминают такие свои прошлые жизни, несмотря на их нетрадиционность, несоответствие обычному уровню их знаний и часто интересов. Применяемый метод в различных школах классической и трансперсональной психологии фигурирует под различными названиями. Альфа-медитация, метод Хосе Сильва, углубленный транс по Милтону Эриксону, регрессионная терапия, регрессивная концентрация и многое другое. Желающие подробнее изучить такой метод могут самостоятельно ознакомиться с соответствующей литературой. Скажем только, что во время сеанса регрессии реципиент находится в состоянии легкого транса. Классический гипноз, при котором сознание реципиента отключается, мы не применяем по ряду принципиальных соображений. Его тело спокойно и расслаблено, но сознание остается полностью бодрствующим. Он четко слышит, чувствует и осознает и себя самого, и все, что его окружает. Контроль сознания за происходящим полный. Человек может в любой момент прекратить регрессионный поиск, если его что-то обеспокоит. Для эффективного регрессионного поиска необходимо присутствие рядом оператора, подготовленного человека, помогающего реципиенту вопросами или подсказками передвигаться по пространству воспоминаний. Впрочем, регрессант имеет полную возможность в любой момент времени остановиться на деталях происходящего и изучить подробности вспоминаемых им событий, участником которых он некогда был. Какими бы странными поначалу ни казались воспоминания, каждый из регрессантов однозначно определяет свое личное место и роль в них, а себя идентифицирует как непосредственного их участника. И вообще у нас сложилось впечатление, что опыт такого типа является психологически очень важным для реципиентов. Немного об авторах этой книги. Если ты, уважаемый читатель, что-нибудь когда-нибудь слышал о Тольяттинской уфологической комиссии, так вот это мы и есть. Первый раз мы встретились в 1990 году, чтобы на протяжении последующих лет не изменять своему интересу. Каждый из нас имеет свою собственную сферу профессиональной деятельности. Но вторая после работы часть жизни посвящена изучению аномальных явлений. В течение многих лет нам приходилось общаться и с контактантами ченнелингового типа, то есть людьми, считающими, что они находятся в телепатической взаимосвязи с представителями некоего нечеловеческого разума, и с очевидцами различных аномальных явлений, и с обычными людьми. В 2008 году, изучая случаи абдукции, то есть похищения с применением НЛО, мы решили использовать метод погружения клиента в легкий транс, чтобы восстановить некоторые детали этого события, забытые в силу прошедшего времени или специально стертые из памяти похищенного. Неожиданно для нас оказалось, что у этого человека есть некая особая миссия, которую он должен реализовать в своей жизни. И похищение было лишь одним из эпизодов в выполнении этой миссии, и он такой оказался не один. Потом уже, поработав не с одним десятком человек, большинство которых, кстати, ни в чем аномальном замечено не были, мы с удивлением для себя сделали несколько выводов. Первый вывод. Статистически значимое число людей хранит воспоминания о собственном внеземном бытии. Эти воспоминания являются поначалу неожиданными для человека. Но заново проживая во время сеанса своей внеземной жизни, регрессант свидетельствует, что чувствовать себя земным человеком для него порой более трудно и непривычно, чем чувствовать себя не человеком. Второй вывод. Во время сеанса образное восприятие у реципиента совершенно четкое в цветах и образах, которые можно описать, подобрав соответствующие сравнения. Бывает так, что понимание значения некоторых действий приходит к клиенту уже после завершения сеанса и дополнительного обдумывания. Особенно это относится к ситуациям, когда действие совершало существо, физиологически отличное от нынешнего человеческого тела, имевшее иные органы чувств. Память сохраняет все нюансы, но вот передать их словами и понятиями нашего языка бывает достаточно сложно. Большие сложности реципиенты испытывают даже тогда, когда они вспоминают себя в качестве антропоморфного существа, но, проще говоря, когда они были такими же людьми, как сейчас. Но уровень развития цивилизации, к которой они принадлежали, был существенно выше уровня развития земной человеческой цивилизации. Ведь подавляющее большинство предметов там было сделано по технологии, аналогов которой нет в теперешней земной жизни. Соответственно, человеку бывает очень сложно объяснить принцип действия того или иного устройства, которым он когда-то привычно пользовался. Третий вывод. Воспоминания о внеземном бытии для регрессанта часто болезненные, так как место внеземного пребывания он воспринимает как родной дом, с теплом, любовью и ярко выраженным страданием от долгой вынужденной разлуки. Это и понятно, ведь душа-то его помнит, что пребывание на земле – это только лишь длительная командировка. Это понимание, хоть оно зачастую и не осознается человеком в обычном состоянии сознания, оно все равно травмирующее. Оно накладывает заметный отпечаток на социальное поведение человека, на его отношение к своей жизни и к своему нынешнему окружению. Поэтому приходится почти каждый сеанс регрессии сопровождать некоторой психологической коррекцией, чтобы реципиент правильно понимал то, что сам про себя узнал. И, как правило, понимание и принятие такого своего личного опыта приводит к успокоению и снятию ряда психологических проблем. И четвертый вывод. У каждого человека есть своя задача, которую, помни или не помни ее содержание, он должен выполнить через совершение определенных действий за период текущего земного воплощения. И прежде чем предоставить слово самим регрессантам, надо сказать еще вот о чем. Как бы ни стремились научные и религиозные идеологи заставить человечество думать, что с окончанием существования биологического тела прекращается активное существование личности, человечество в целом никак не желает принять такую идеологию. А с развитием науки появились и подтверждения этому. Проведенный врачами анализ опыта людей, побывавших в состоянии клинической смерти, подтвердил, что нечто в человеке, некая его невидимая субстанция, имеет возможность покидать пределы физического тела, сохраняя при этом все возможности сознания и даже увеличивая их. И, соответственно, физическое тело является лишь инструментом для этой невидимой мыслящей субстанции. Возникает естественный вопрос: можно ли каким-то образом проследить предыдущий путь этой субстанции, вместилище нашего сознания, если, конечно, такой путь есть, и тем самым подтвердить или опровергнуть народные представления о переселении душ? Ответить на этот вопрос, пусть и с какой-то долей вероятности, позволяет механизм, уже известный в психологии, регрессивный гипноз, в классическом или мягком трансовом его варианте. Собственно, его отличие от обычного процесса гипнотического внушения заключается только в характере задаваемых вопросов, которые относят пациента не к событиям текущей жизни, а в то время, когда его жизнь именно в этом физическом теле еще не началась. Один из самых известных и авторитетных специалистов в этой области – доктор Станислав Гроф. Результаты почти 30-летнего изучения неординарных состояний сознания положены им в основу нового научного направления – трансперсональной психологии, к работам в области которой постепенно подключается все больше квалифицированных психологов и других специалистов. Гроф выделил 4 основных типа переживаний, которые испытываются его пациентами. Это область текущих чувственных переживаний, область индивидуального бессознательного, в том числе забытых событий текущей жизни от рождения и далее. Это перинатальные переживания, точное описание конкретных и реальных эпизодов жизни эмбриона на тех этапах его биологического развития, когда, казалось бы, человеку еще нечем думать и чувствовать, поскольку у его тела соответствующие органы чувств еще не сформировались. И это область трансперсональных переживаний. Самый серьезный вызов общепринятой концепции мира исходит именно от трансперсональных переживаний, общим для которых является ощущение человека, что его сознание расширилось за пределы эго и преодолела границы времени и пространства. Обнаружив в случае возникновения воспоминаний о существовании индивида в предыдущем воплощении, в теле человека или в телах различных животных или растений, Гроф писал по этому поводу: «Возможно побывать в сознании всего творения, всей планеты или всей материальной вселенной. Те, кому довелось столкнуться с трансперсональными переживаниями, часто получают доступ к детальной информации о соответствующих аспектах материального мира, которая далеко превосходит их общую образовательную подготовку и специфические знания в данной области. Например, у тех, кто сообщал об эпизодах сознательного отождествления с растениями, были необыкновенные постижения таких ботанических процессов, как прорастание семян, фотосинтез в листьях, опыление или обмен воды и солей в корневой системе. Самое главное, что удалось доказать в результате многолетних исследований группы психологов, объединившихся по предложению Грофа в Ассоциацию трансперсональной психологии, это то, что сознание человека не прекращает свое существование с существованием физического тела. То есть методы экспериментальной психологии подтвердили древние умозрительно-эмпирические представления о реинкарнации или переселении душ. Другие исследователи более подробно разрабатывали тему трансперсональных переживаний человека, делая особый упор на существование человеческого сознания между периодами физической жизни. Один из таких исследователей запредельного – доктор Майкл Ньютон, доктор философии, дипломированный гипнотерапевт высшей категории и член Американской ассоциации психологов-консультантов. Возвращая методами регрессии своих пациентов в прошлое, он поначалу рассчитывал пробудить их воспоминания о предыдущих жизнях и только. Возможность получения сведений о том, как, где и чем живет человек между своими воплощениями на Земле, он даже не допускал. И только столкнувшись с фактами, Майкл Ньютон с удивлением понял, что на духовный мир можно взглянуть через ум субъектов, которые погружены в гипнотическое состояние. И в этом измененном состоянии сознания пациенты способны рассказать о том, что делала их душа между жизнями на Земле. Что представляется важным из информации, полученной Ньютоном от регрессантов, это понимание того, что очередное воплощение, а также период между воплощениями, может быть проведен не обязательно в условиях Земли. И наши исследования это полностью подтверждают. Правда, в большинстве своем психологическое сообщество воспринимает воспоминания о внеземном существовании своих клиентов как факультативные, любопытные, но не представляющие особого интереса. И большее внимание уделяется все-таки бытию в условиях Земли, в телесном или духовном состояниях личности. Однако вспомните вывод номер 4. У каждого внеземлянина есть своя задача. И представьте, что рядом с нами живут и что-то делают люди, задачи перед которыми поставили совсем не мы, земляне, а кто-то нам неведомый в областях Вселенной, о которых мы пока еще даже не имеем никакого представления. Наверняка это хорошие задачи. По крайней мере, будем на это надеяться. Но лучше было бы объективно понимать, кто и как влияет на развитие нашего с вами социума. А для этого нужно знать, что именно хранит память тех, кто жил некогда на других планетах, а теперь живет и работает рядом с нами. Среди них есть и простые люди, а есть и те, кто занимает достаточно высокое положение в обществе. Они будут названы настоящими именами, но без фамилий. Будем надеяться, что это окажется единственным неудобством для читателей этой книги. Никаких других сведений о них мы разглашать не вправе, поэтому условия их текущей жизни будут описаны так, чтобы исключить возможность узнать, кто они такие на самом деле, и в том объеме, который позволит понять, какое значение их внеземное прошлое имеет в реальном времени. Для полноты представления о том, как происходит сеанс регрессионного поиска, часть рассказов будет приводиться в режиме диалога между оператором и регрессантом с небольшими пояснениями по поводу применяемых техник. И еще. С нашими путешественниками во времени работали разные трансовые ведущие. В большинстве случаев это была я сама. В других случаях меня заменяли мои коллеги. И для того, чтобы читатель не запутался в именах трансового ведущего, кто бы он ни был, я буду обозначать одним словом – оператор. Итак, начинаем. Глава 1. Евгений. Нашу цивилизацию погубили пришельцы из космоса. Евгений, 30 лет, директор небольшой организации, работающей с экзотическими животными. Рост примерно 170 сантиметров, образование среднее специальное, характер легкий, общительный. Образ жизни подвижный, частые переезды из города в город. Пройти регрессионный поиск его побудила простая причина. Он никак не мог понять, почему он может указать на местоположение Северного полюса даже с завязанными глазами. Но это местоположение всегда оказывается смещенным ровно на 12 градусов в сторону запада. После постепенного погружения в воспоминания о своем прошлом, он оказался в небольшой деревне в российской глубинке. Увидел себя внутри деревянной избы, в сенях у которой стояли несколько кадок с водой. Оператор предложил ему посмотреться в кадку и описать отражение. Дело в том, что поначалу регрессант, как правило, воспринимает только окружающий его пейзаж, но не отдает себе отчета в том, кто есть он сам. Мужчина или женщина, молодой или старый, человек или нет. Техника поиска отражающего предмета и разглядывание себя в нем позволяет человеку воспринять свой тамошний облик, как правило, с удивлением для себя. Например, будучи мужчиной, регрессант вдруг обнаруживает, что там он женщина. Евгений, вижу парень, то есть я это? Высокий, 1 метра по 2, широкоплечий, волосы белые. Не альбиносы, не седые, а именно белые волосы. Завязаны красным шнурком с рисунком. Свастика на рисунке, плетеная. Рубаха льняная, воротничок вышит таким же орнаментом. Оператор: сколько тебе лет? Евгений: мужчина, под 40. Стоит над каткой. При этом деревянным трезубцем знаки какие-то на ней рисуют. И что-то шепчет. Заговаривает воду на положительное. Что говорит, не могу понять, но понимаю, что он заговаривает воду на какой-то положительный эффект, на улучшение здоровья. Оператор: чем он занимается? Профессия, род занятий. Евгений: просвещение. Он детишкам рассказывает, что было, как происходило, заставляет их думать, почему так, а не иначе происходило. Оператор: опиши, как проходит обучение. Евгений: сидит он на пеньке на большом, рядом на траве 8 мальчишек, один шебутной такой. Оператор: как его зовут, шебутного? Евгений: Еремей. Рядом Слав сидит, Святополк. Остальных не знаю, они с дальней околицы. Они недавно стали ходить. Оператор: с какой просьбой к тебе обращаются? Евгений: рассказать, откуда наши предки прилетели. Именно прилетели. Оператор: у тебя есть ответ на его вопрос? Евгений: да. Огромные коконы, яйцеобразные, спускаются с неба на центр планеты, то есть на полюс. Очень интересно, внизу выглядит это все. Круглый остров, и такое ощущение, что вокруг него канал, большой как море, много километров в ширину. Просто сверху хорошо видно, что этот остров круглый, а за каналом дальше 4 континента. И на этот центральный остров приземляются 3 яйцеподобных агрегата. Они ощущаются живыми, сами эти агрегаты. Очень похожи на кокон паука. Оператор: какую функцию они несут? Евгений: устройство для путешествия между мирами. Я вижу, как все это происходит. Евгений, как оказалось, сам некогда был в числе пассажиров этих коконоподобных аппаратов. Он рассказывает: один, самый крупный, приземлился, остальные 2 остались в воздухе, 20-30 метров над землей. День, небо голубое. Не понимаю, но такое ощущение, будто всегда день. Вокруг никаких строений, хотя, когда сверху смотрел, где-то в середине острова видел многоярусную пирамиду конической формы. А, вот она, огромная-огромная гора, даже не могу определить высоту. 7 ярусов, стенки крутые. То есть не гора это город. Вот мы подлетели к воротам. Ворота высотой 10 метров, из непонятного светлого материала, гладкие, матовые. Похож на алюминий, только не блестит. Они закрыты. Мы стоим перед ними, ждем. Вот они засветились, стали белыми, исчезли. За ними коридор, 20 метров длиной. Там точно такие же ворота. Мы идем, те, которые прилетели. Я такой же светловолосый человек, примерно 3-метрового роста, как остальные. И мы одинаково одеты в белые рубахи, а сверху них как будто латы, чешуйчатые, чешуйка к чешуйке. Они желтого цвета, но это не золото. Очень легкие. Это защита от лучевой энергии. Идем ко 2-м воротам, выходим на улицу, оборачиваюсь и... вот это да! Сзади нет стены, просто посреди пустой площади стоит ворота на небольшом постаменте. Круглая площадь, вокруг нее расходятся лучами 6 улиц, дома 2-этажные. Это была своеобразная инспекция. Прибывшая делегация должна была определить, все ли подготовлено на Земле к принятию переселенцев, беглецов с другой планеты. Обсуждались технические подробности переселения, вопросы размещения переселенцев, взрослых и детей, вопросы их защиты. Во время сеанса регрессии Евгений с удивлением перечислял особенности того места, куда они собирались переселяться. Помните, что это был круглый остров на полюсе планеты, на котором стоял постоянный день. А обратная сторона планеты, по его ощущениям, была почти вся закрыта снегами и льдами. Мало сказать, что имеющееся в литературе описание Гипербореи было ему незнакомо, но его воспоминания имеют одно существенное отличие от известных исторических описаний этого легендарного места. Из истории известно, что в Гипербореи полгода стоял день, полгода ночь, что вполне соответствует нынешнему состоянию приполярной области. Евгений же описал место с постоянным днем. Его воспоминания свидетельствовали о том, что в те незапамятные времена наша планета была постоянно повернута к Солнцу одной стороной, как сейчас Луна по отношению к Земле. Но правда, хоть и под некоторым углом, так как светило на том небосводе, описывало круг на высоте 30-35 градусов над горизонтом. И причем сделано это было искусственно, путем изменения наклона оси вращения Земли и стабилизация нового положения через размещение на полюсах массивных комплексов конусовидной формы. Один из этих комплексов использовался для жизни, второй – просто как техническое сооружение. Теоретически, такое взаимное расположение звезды и планеты может иметь место. Кстати, сейчас астрономы все больше склоняются к версии искусственного происхождения нашего космического спутника – Луны и искусственного же влияния на становление именно такой ее орбиты, в силу которой наш спутник повернут к Земле всегда только одной стороной. Если это так, то нельзя исключить, что и в некоем прошлом аналогичная астроинженерная технология могла быть применена и к другим небесным телам, и к самой Земле в частности. Кстати, когда Евгений пытался сформулировать представление об именно таком расположении Земли и Солнца, он с трудом подбирал сравнения, пытался что-то нарисовать, потому что объяснить механизм и смысл увиденной картины ему было крайне сложно. От астрономии он весьма далек в текущей жизни. Естественно, возник вопрос, что за звездная система была родиной этих переселенцев? И в чем заключалась причина их бегства с родной планеты? Евгений, мы даже не из этой галактики, что-то в районе Большой Медведицы. Оператор, описывай то место, откуда они стартовали, прежде чем переместились на этот остров. Евгений, освещение вокруг ближе к синему спектру. Основная растительность имеет фиолетовый цвет. На небосводе два солнца. Одно размером примерно как наше Солнце, а второе как Луна. Даже наша Луна, она побольше на небосводе кажется. Стоят коконы. Они как лес, только он не из деревьев, а именно из этих коконов состоит. Эти существа, коконы, служат для передвижения. Оператор, ты откуда наблюдаешь? Евгений, я стою на балкончике. Сооружение деревообразное, из какого-то пористого материала. Материал теплый, и неживой, и живой одновременно. Балкончик как вырост из ствола, как ветка. Сзади меня двери нет, просто проем, светящийся, упругий. А, понял, этот проем мне просто надо, когда я к нему подхожу, подумать, куда я хочу попасть, и он меня перенесет в любую точку планеты. А пока я смотрю на стартовую площадку. Как раз сейчас, вот только что созрел кокон, и в него входят те, которых я потом буду уже принимать здесь, то есть на Земле. Один повернулся и помахал мне рукой. Оператор, когда была задумана мысль о переселении? Евгений, когда зараженных странниками стало больше 40% населения планеты. Оператор, просьба, вернись к тому моменту, когда появились странники. Почему их назвали странниками? Евгений. Был пойман сигнал из космоса, обнаружен аппарат, скажем так, космический корабль механического типа. И в этом механическом устройстве были 8 людей в бессознательном состоянии, памяти у них вообще не было. Оператор. Как они выглядели? Евгений. Так же, как и мы. Сканирование памяти ничего не дало, никакой информации. У рожденного только что ребенка информации больше, чем у них. Абсолютно стерильный мозг, как компьютер, который вообще без записей. Все 8 мужчин. Их вывели из бессознательного состояния. Глаза бессмысленные, стальные. То есть не стальные, а пепельно-серые. Обычно взгляд у человека блестящий, а тут именно пепельно-серый взгляд. Биологически они все примерно одного возраста, то есть ресурс тела одинаковый у всех. Оператор. Вопрос. Почему же это странники? Евгений. Ну, это их условно так назвали, потому что они странствовали на этом устройстве. Оператор. Анализ их физических тел не показал ли некой родственности с вашей биологией? Евгений. Абсолютно такой же. То есть, если бы они в другой ситуации были найдены, то просто посчитались бы представителями нашего же племени. Я, как один из лаборантов, участвую во всех этих экспериментах. Оператор. На той планете, где все это происходит, кстати, как ее называют? Евгений. Каракис или Каракс. Некоторые звуки непроизносимы на нашем языке. Оператор. На планете Каракс механические устройства присутствовали? Евгений. Нет, все живое. Оператор. Почему была стерта память у странников? Евгений. На это нет ответа. Никто так и не выяснил, почему, кто они, откуда. Мы попытались вложить в них знания, которыми обладаем мы. У нас, так сказать, совет правителей принял решение, что надо их вывести из бессознательного состояния, узнать, кто они и откуда. А до этого, пока они бессознательные, провести все биологические, биофизические и ментальные анализы, чтобы максимальную информацию получить. Физика и биология показали абсолютную идентичность нашему организму, а ментальное сканирование – абсолютное отсутствие какой-либо информации вообще, только мелкая моторика. Мы учили их даже ходить, есть. Их жизнедеятельность поддерживали механические камеры, вроде материнской плаценты, только механической. Мы пришли к выводу, что память была уничтожена искусственно. Оператор. То есть, если память была искусственно кем-то стерта, то этот кто-то преследовал какую-то цель? Для чего? Какие предположения? Евгений, да, то есть этим занималась другая группа, их информацию я просто не знаю. Оператор, навигационные приборы присутствовали ли на этом аппарате, чтобы определить, откуда они? Евгений, группа, которая этим занималась, не смогла определить. Вектор их движения был направлен прямо в центр галактики, извне. Не было по этому вектору других галактик, только пустое пространство. Оператор. Иначе говоря, для совета этой планеты они явились полной неожиданностью. Евгений. Да. Причем люди, которые пытались их научить телекинезу и другим нашим умениям, они сами переставали уметь это делать после продолжительного контакта со странниками. Оператор. Приведи конкретный пример. Евгений. Мой напарник. Он работал с третьим и четвертым. Имен мы им не дали. Идея была, чтобы они сами выбрали себе имена. Я участвовал в биологических исследованиях, а он в ментальных. У него был очень сильный ментал, он мог общаться с любым существом на всей планете, для него не было преград. И его задача была вложить странникам начальные образы, например, о том, как надо ходить. Когда в пустой мозг вкладываешь образ, изменяются химические и физические процессы организма, и он запоминает этот образ. Вот мы пообедали, а он со мной делится впечатлениями. Говорит, не может понять, что такое. Он вкладывает в третьего образа, а они не закрепляются. И сегодня вечером он будет писать доклад по этому поводу. Оператор. Надо найти тот момент, когда способности твоего напарника стали меняться. Евгений. Так, он отработал вчера вечером с четвертым, а сегодня он уже не работает с ними. Сказал, что какие-то проблемы. На следующий день он тоже не вышел в лабораторию. Вечером я к нему пришел, и он сказал, что у него ментальная способность пропала. У него живет мама на другой стороне планеты, и он не может ей перебросить образ. Я говорю, может, просто далеко? А он говорит, что обычно всю планету может охватить. А сейчас, говорит, не может, и половину этого расстояния. Завтра пойдет в совет. На тот момент времени таких, потерявших парапсихические способности, было уже 8 человек. Именно человек, потому что по описанию Евгения, выглядел он тогда как человек. Мужчина славянского типа, только был значительно выше ростом, около 3 метров. Способности терялись у тех, кто занимался обучением странников. Обучение с помощью мысленной передачи образов для представителей той цивилизации было вполне привычным, если не сказать единственным известным способом обучения. И почему-то получалось так, что, стараясь передать такие же способности странникам, обучающие и результаты не добивались, и свои способности теряли полностью. Они прекрасно осознавали, что раньше умели управлять ментальной и физической энергией, но после работы со странниками просто переставали понимать, как это делать. И никто не мог понять, в чем дело. Чтобы восстановить утраченные способности своих соплеменников, уже их товарищи стали пытаться помочь им, передавать им образы с пониманием того, как осуществляются данные виды работы с информацией и энергией. Но зараза распространилась и на вторую волну аборигенов. Спустя полгода этой непонятной и страшной для того общества болезнью заболело уже около 1000 человек. Как бы нам ни казалось это странным, для них болезнь была действительно страшной. Они словно бы слепли и глохли. При сохранении чувств физического тела, зрения, слуха, осязания, они теряли более важные для себя чувства и возможности. Не могли мысленно общаться на расстоянии, не могли общаться с иными живыми существами и растениями той планеты, с которыми фактически находились в симбиозе. В том числе теряли способность управлять коконовидными аппаратами, необходимыми им для перемещения в космосе. Попытка спасти хотя бы ту часть общества, которая пока избежала заражения и была причиной бегства. Однако из воспоминаний Евгения следовало, что попытка оказалась не вполне удачной. Видимо, новый способ жизнедеятельности оказался в чем-то привлекателен для части этого сообщества, в чем мы еще не успели выяснить. И возникло противостояние между, так сказать, здоровой и зараженной его частями. Евгений. Странники заразили некоторых из наших, которые переселились. Потом была война. Нет, не война, это как-то по-другому называется. Все свершилось мгновенно. Погибли последователи, поклонники странников, то есть наши предки, братья, зараженные этими странниками. Был создан искусственный катаклизм на планете, на которой мы сейчас находимся. Это наша планета, это нынешняя Земля. Их дом был разрушен сразу. Наш дом разрушался долго. Мы успели уйти. Оператор. Посмотри, что это за искусственный катаклизм, хотя бы фрагментами, нужно суть понять. Евгений. Появляется больше 20 коконов, причем крупнее, чем мы видели. 5 из них зависли над большим островом, таблевидной формы. Координаты – Атлантический океан. Начинают светиться ярко-ярко. Это свечение складывается, и из центрального кокона выходит большой луч на этот остров. Оператор. Остров обитаемый? Евгений. Обитаемый. Они как раз те самые последователи странников. Резкая вспышка. Почему-то у меня такое ощущение, что никто на острове не успел даже осознать, что произошло. В момент вспышки континенты поменяли очертания. Очень много вулканов проснулось. Спустя несколько лет все небо еще заволочено дымом. Континенты продолжают двигаться, изменяться. Еще где-то лет 200 прошло или побольше. Теперь очень похоже по очертаниям на нашу нынешнюю планету. Центрального острова на полюсе нет. Он погружался в воду постепенно, где-то около 100 лет. Раньше две луны на небе было, но одна луна раскололась и упала в район Тихого океана. Большая волна пошла, омыла почти все континенты. Многие выжили, потому что знали и успели подготовиться. Ось сместилась, Земля стала по-другому вращаться. Солнце теперь по экватору кружится, а раньше оно постоянно ходило по одной долготе выше экватора. Стабилизирующую пирамиду на Южном полюсе тоже уничтожили. Уничтожили как раз поклонники странников. А, так вот из-за чего начался конфликт. Что-то они нарушили из законов, очень серьезное. И для того, чтобы скрыть свое нарушение, они взорвали устройство для стабилизации оси планеты. А этот катаклизм был только ответом на их нарушение. Луну взорвали потому, что у них там основное жилье было, база. Причем уничтожили вторую Луну и остров одновременно. Один из осколков упал в океан, остальные ушли. Оператор, это было преднамеренно, что осколок упал? Евгений, нет, просто уже не было сил исправить его путь. Надо сказать, что у того способа жизнедеятельности, который был привнесен странниками, были и некоторые преимущества. Во всяком случае, зараженной цивилизации пришлось изобретать новый способ передавать свои знания последующим поколениям. Привычная для них передача образов от человека к человеку уже не могла помочь в этом. И большая часть воспоминаний о собственном прошлом имя была утеряна. Оператор, были ли контакты с представителями иных цивилизаций, кроме арахнидов? Примечание. Арахнидами Евгений называет полуразумных паукообразных существ, коренных обитателей планеты, на которой жили его сородичи до бегства на Землю. Евгений, были контакты, но о них ничего не известно. Единственное, что помню, было 7 населенных миров, мы остались последние. Это все, что я смог у себя в памяти найти. Почему, как эту информацию взять вообще ни у кого? Оператор, были ли у вас традиции записывать ваши знания на материальных носителях? Евгений, нет, все передавалось образами. Постепенно у переселенцев парапсихические способности стали заменяться механикой. Начался процесс технического развития. За время 3-3-часовых сеансов, которые удалось провести с Евгением, он вспомнил еще 3 своих уже земных жизней. В окончании последнего ледникового периода он увидел себя в образе шамана в одном из племен. Его роль заключалась не только в том, чтобы помочь племени выжить в нелегких природных условиях. Будучи шаманом, Евгений, правда, как на тот момент времени его звали, он так и не смог воспроизвести. Он должен был помочь племени развиваться духовно и интеллектуально, сохранить и приумножить остатки знания, доставшегося от предков. Вторая его жизнь проходила в средневековой Чехии. Он был врачом, лечил людей и погиб от руки разбойников, когда шел из селения в селение через лес. Третья, напомним, была в какой-то русской глубинке, в роли наставника, учителя, воспитывающего и обучающего тамошнюю детвору. Таким образом, главные черты этой личности – доброта и стремление научить и помочь – они были стержневыми качествами от воплощения к воплощению. Кстати, характерно, что ни один наш регрессант не вспоминал себя ни Наполеоном, ни Нефертити, ни Екатериной Великой. Эти имена, конечно, условные. Важно, что отсутствие тяги иметь высокородное прошлое косвенно подтверждает правдивость их рассказов, а не желание покрасоваться и получить популярность таким своеобразным способом. В некоторых случаях оператор даже предпринимал попытки провокации с тем, чтобы проверить, насколько регрессант выдает желаемое за действительное. Ну, например, чтобы угодить нашим ожиданиям. Однако мы убедили, что регрессанты четко придерживаются только того образа, который содержится в их памяти, и описывают именно его. Здесь вот еще что интересно. Казалось бы, моральные нормы и принципы представителей родного для Евгения сообщества не вызывают вопросов. И мы, представители нашей теперешней культуры, склонны одобрять подобный образ мысли и поведения. Но давайте проведем небольшой анализ рассказа. Оператор задал Евгению вопрос, была ли до момента переселения жизнь на этой планете, куда они переселились, то есть на Земле. Он ответил, что была. Как раз нынешние предки индейцев жили, то есть индейцы – это уже смесь наших пришельцев и местной расы, так он сказал. Однако пришельцы сочли возможным изменить наклон оси планеты так, что одно из полушарий оказалось полностью в неосвещаемой зоне, вследствие чего покрылось льдами, став непригодным для жизни. Было ли это хорошо для аборигенов? Ответ на этот вопрос однозначен – не было. Волновало ли это кого-нибудь из переселенцев? Вряд ли, иначе они бы так не сделали. И еще один эпизод из воспоминаний Евгения. Он сказал, стабилизирующую пирамиду на Южном полюсе – уничтожили как раз поклонники странников. Получается, что те, кого тогдашние соплеменники Евгения считали неполноценными, больными, да еще и заразными вдобавок, и потому избегали контактов с ними, пошли против порядка вещей, удобного для основной массы переселенцев. Вращение планеты вернулось к обычному типу, и Солнце стало обогревать не только участок планеты, предназначенный для избранных, но и всю поверхность планеты. Можно ли считать, что такое действие имело положительный эффект для жизни на планете? Думаю, да. Реакция же на это действие была молниеносной – уничтожить. Вот такой пример относительности моральных норм. Были ли описываемые события на Земле на самом деле в некие незапамятные времена, в каком-то смысле, неважно. Описанная Евгением астроинженерная технология, позволяющая регулировать вращение планет так, чтобы они были повернуты к основному космическому телу одной лишь стороной, существует. Известно уже два таких примера – Луна у Земли и Фобос у Марса. Кстати, искусственное происхождение обоих небесных тел вполне допускается даже академической наукой. И пока не важно, кто их сделал, когда-нибудь мы все равно это узнаем. А важно то, что в подсознании некоторого количества землян есть, скажем так, психологический допуск на подгонку условий жизни на планете под собственные нужды. Даже если такая подгонка скажется неблагоприятно на многих других формах жизни. И допуск на применение силы в отношении инакомыслящих. Наивное человечество посылает с космическими аппаратами изображения, рассказывающие о нем и показывающие его, и думает, что его откровения будут восприняты именно так, как их понимает оно само. Но мы почему-то не задумываемся, что у других разумных существ могут быть и иные способы восприятия, и иная мораль. Если потери телепатических способностей представителями расы, к которой некогда принадлежал Евгений, была воспринята как страшная болезнь, от которой нужно бежать, куда глаза глядят, то чего надо ожидать в случае контакта такой расы и, скажем, нашей теперешней? Может ли быть такое, что они нас воспримут как неполноценных, увечных, подлежащих уничтожению? Или, как минимум, будут стараться переделать под себя? А ведь такое, собственно, и происходит в случаях контактов человека и нолонавтов, когда людям навязывают представление о некой космической морали под предлогом того, что у людей-то такая высокая мораль напрочь отсутствует. И в этом случае доказать друг другу что-то будет очень затруднительно. Интересно еще и вот что. Мифология многих народов сохранила элементы поклонения так называемому «мировому древу», оси Вселенной, или в других вариантах верований – мировой горе по имени Меру, который часто соотносится с положением Гипербореи на Северном полюсе. Если принять во внимание воспоминания Евгения, то становится понятно, что такие верования основаны исключительно на фактах. Ось мира действительно была, и она была сотворена специально. Ведь никто же не додумался поклоняться, скажем, экваториальному меридиану, потому что это не имело для наших предков никакого смысла. А ось, вокруг которой вращается мир, имела. Ну, как, например, и эклиптика, видимый путь Солнца по небу. Конечно, мы сейчас не можем точно восстановить, как выглядели столицы Атлантиды и Гипербореи. Однако реконструкция вида главного города Атлантиды, ее можно сделать на основе диалогов Тимей и Критий, написанных Платоном приблизительно в 360 году до нашей эры. И выглядит она на этой реконструкции удивительно похоже на тот семиярусный город, который виделся Евгению. Можно предположить, что каменная столица Атлантиды была сделана уже из подручного камня, а не с использованием чудесных пси-технологий, как стольный город Гипербореи. И это только лишь потому, что большая часть нужных умений атлантами была почти утеряна. Но было бы неправильно сейчас подробно сравнивать воспоминания, выданные памятью нашего регрессанта, и отрывочные сведения о прародине, сохранившейся в исторической памяти разных народов Земли. Пока слишком мало материалов для анализа. Завершая рассказ Евгения, опишу один из ритуалов, существующих на планете Каракс. Оператор. Как долго живут жители этой планеты, то есть люди? Евгений. Они не бессмертны, срок жизни ограничен. Причем по-разному. Есть 300 лет, есть больше. Тот, кто чувствует, что его срок жизни подходит, он уходит куда-то, к арахнидам, где у них специальное место. Никому из живых туда нельзя попадать. Оператор. И зачем туда уходят? Евгений. Тело перерабатывается, а душа, она быстрее переходит в следующее состояние. Это естественно, это все знают. Причем каждый знает, когда ему надо переходить. Оператор. Как это происходит? Евгений. Арахниды. Они специально выращивают огромных питательных личинок для себя. Они ядовиты. И у них яд с пищеварением связан. То есть он яд, и он же пищеварительный сок. Оператор. С теми, кто уходит, они поступают так же, как с личинками? Оператор вначале подумал, что ушедших в это место лишают жизни с помощью ядовитого укуса. И такой процесс показался ему настолько невозможным и вызывающим озноб, что он так и не решился спросить напрямую, как там происходил уход из жизни. Но Евгений понял и поправил. Евгений, нет, не так. У них есть почитаемое место. Там лужи или озеро жидкости. Не вода, а как бы кислота. И тот, кто должен уйти, он умирает сам. Потом его обматывают в кокон и кладут в эту жидкость. Кокон лежит наверху, на этой жидкости, и потихонечку растворяется. Раз в несколько лет, когда два солнца вместе встают, у арахнидов праздник, и они должны этой жидкости попить всем. Оператор. В них что-то меняется? Евгений. Не знаю, мне не объяснить это. Оператор. Тебе там до момента ухода еще далеко? Евгений. Не знаю. Это чувствуется за короткий срок перед уходом.